Исторический календарь.
На календаре у нас 20 февраля, и о событиях, приуроченных к этой дате, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
20 февраля 1054 года скончался великий князь киевский святой Ярослав Владимирович Мудрый.
Да, в период его 35-летнего правления Киевская Русь стала одним из самых могущественных государств в Европе. Ярослав нанес решительное поражение печенегам, обезопасил страну от набегов, удачно воевал с Польшей, Литвой, организовал поход на Константинополь, тоже удачный, закончил его династическим браком. Вообще такой политический прием Ярослав мудро использовал. А для закрепления результатов своей внешней политики его невестками были византийская царевна, дочь польского короля, австрийская принцесса. И дочерей он выдал замуж за норвежского, венгерского и французского королей. Анна Ярославна, королева Франции.
Угу.
Заботился о развитии, просвещении, грамотности. Основал училище. Знание грамоты стало обязательным для духовенства. В Киеве появился свой митрополит. Также Ярослав Мудрый украсил город величественным храмом Святой Софии, золотыми воротами, другими постройками. Современник Ярослава Титмар Мерзебургский в своей хронике насчитывал в Киеве аж 400 церквей, а другой летописец Адам Бременский называл Киев прекраснейшей жемчужиной, соперником Константинополя. Наконец, при Ярославе и правда. И он предупреждал своих сыновей: если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Еще любопытный факт. На Украине Ярослав Мудрый занял первое место в телепроекте «Великие украинцы». Для меня загадка, каким образом древний князь получил украинскую национальность. Или современные украинские ура-археологи нашли паспорт Ярослава Мудрого, в котором есть графа «национальность»?
Не исключено. Там могли найти все, что угодно, Владимир Ярославович. 20 февраля 1705 года указом Петра I в России были введены рекрутские наборы.
Поначалу повинности подлежали все сословия. Раскладка делалась по числу дворов, а потом по числу душ. Обыкновенные наборы 7 человек с 1000, чрезвычайные во время войн 10 и более человек с 1000. Естественно, мужских душ. В те времена женские души отдельно редко считались. Обычно рекруты выбирались общиной. Дворянам, конечно, делались послабления. Сначала в каждой дворянской семье одного из братьев освобождали от службы для управления имением, а в 1762 году, после выхода грамоты о вольности дворянской, они вовсе были освобождены от рекрутской повинности. Но, правда, служили. Тут надо отдать должное. Большинство служило, потому что неслуживый дворянин назывался недорослем. Такой дядька с пузом, представьте себе, его называют недоросль.
Легко представим себе, Владимир Ярославович.
Постепенно освобождались от рекрутской повинности и другие сословия. Духовенство, купцы, малочисленные окраинные народы. Первоначально срок службы был пожизненным. Потом он сократился до 25 лет. При Александре II до 15, причем служба продолжалась 10-12 лет. После этого увольнялись нижние чины в бессрочный отпуск. Позднее фактический срок службы составлял 7 лет. С 1874 года в ходе военной реформы была введена всеобщая воинская повинность, которая подлежала все мужское население империи. Термин «рекрут» был заменен словом «новобранец». Но опять же были многочисленные послабления и исключения. Конечно, и в те времена косили, как сейчас говорят, от армии. В этой связи вспоминается курьезный случай. В Москве ежегодно осенью происходил набор юношей к отбыванию воинской повинности. Учитывались всякие льготы, давались годовые отсрочки по состоянию здоровья. Молодые люди, состоявшие учителями народных школ, вообще освобождались от воинской повинности. Десятки лет все шло благополучно. Но умный и распорядительный московский голова конца XIX века, по нынешнему мэр Николай Александрович Алексеев, вдруг пожелал проверить освобождающие права не по бумагам, а на деле. Он посадил всех этих учителей за стол и заставил написать каждого автобиографию и назвать учебники, по которым они обучают детей. И что же оказалось? Большинство этих учителей, в кавычках, не смогли грамотно написать даже несколько строк. Документы об учительстве этих горе-грамотеев были подложенными, купленными за взятку. Так Алексеев выявил и уничтожил обман, практиковавшийся долгие годы.
Гениально. 20 февраля 1729 года родился отец русского театра Федор Григорьевич Волков.
Происходил из костромских купцов, обучался в славяно-греко-латинской академии и там увлекся театральными представлениями, которые ставились студентами. И по возвращении в Ярославль, где жила его семья, Волков основал театр. Деревянный, на берегу Волги, первый общедоступный театр России. В театре играли любители. Но потом из них многие стали славой русской сцены. Иван Дмитриевский, Яков Шумский. Слава про ярославские комедии достигла императрицы Елизаветы Петровны. Специальным указом она вызвала Волкова с труппой в Петербург. Представления очень понравились при дворе. И по указу императрицы в 1756 году был основан русский для представлений трагедий и комедий театр, будущий Александринский театр, ныне Российский государственный академический театр драмы имени Пушкина. Он-то и положил начало созданию императорских театров. Его директором был назначен Александр Петрович Сумароков, а Федор Григорьевич Волков – первым русским актером. Театр был очень популярен и получил статус придворного. Поэт князь Петр Андреевич Вяземский в своих записных книжках рассказал интересный анекдот. В день восшествия на престол Екатерина прискакала в Измайловскую церковь для принятия присяги. Но так как все происходило, тут переворот такой быстротечный. В торопях забыли об одном, но самом главном, об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Ну, а манифест о восшествии на престол. Не знали, что и делать. И тут человек, одетый в синий сюртук, выходит из толпы, вынимает из кармана лист бумаги и зачитывает текст манифеста. Императрица и все слушатели были в восхищении от этого чтения. Под синим сюртуком был знаменитый актер Волков. А читал он манифест, держа перед глазами совершенно чистую, без единого чернильного пятнышка, бумагу. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию. Есть сведения, что императрица предлагала позднее Волкову пост кабинет министра, но ради театра он отказался.
Талант. 20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся для публики Метрополитен-музей.
По своей площади занимает четвертое место в мире после Лувра, Эрмитажа и Национального музея в Китае. И по посещаемости тоже четвертый. В основу Метрополитен-музея легли три частные коллекции европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполла, Пуссена. Сегодня в постоянной коллекции музея находится более 2 миллионов произведений искусства, и она постоянно пополняется. Вот так в 2013 году коллекционер Леонард Лаудер, наследник косметической фирмы, подарил музею свою коллекцию. 82 картины стоимостью $1 миллиард, 33 картины Пикассо, 17 работ Жоржа Брака, 14 картин Фернана Леже. В музее наряду с картинами Рембрандта и Ван Гога можно увидеть, например, творение, если так можно, конечно, сказать, американца Джексона Поллока. Главный свои шедевры он писал так, он сам рассказывал. «Энергично бегал, словно танцевал вокруг чистого полотна, бросая и швыряя на него краску». Многие искусствоведы до сих пор поражены тем, что эти обои Поллока могут иметь какое-то отношение к искусству и могут стать рядом с работами Джотто, Тициана и Веласкеса. Действительно, черт знает что, но тут нельзя торопиться с выводами. В 2006 году на аукционе Сотбис картину Поллока под названием «Номер 5» 1948 купили за 140 миллионов долларов. У меня тут вопрос, а вот картина под названием «Номер 6»? Вот сколько стоит. Не так давно в отделе современного искусства музея произошел курьезный случай. Посетители в одном из залов обратили внимание на пожилую женщину, которая долго разглядывала какой-то рисунок на стене рядом с дверью. Многие любопытные тоже подошли. Смотрели, смотрели. Через какое-то время, наконец, самый догадливый в кавычках посетитель в сердцах воскликнул: «Блин, да это ж план эвакуации!»
Молодцы. Там, кстати, в этом Метрополитене музее еще выставки проводятся стихийные, я имею в виду, приезжают. Они очень открыты к сотрудничеству и часто принимают другие страны.
Да, так многие тоже просто договариваются.
Да.
Ну, конечно, есть там и Энди Уорхол, там банки с супом Кэмпбелл. А
само
как
собой,
без этого-то?
Конечно.
Это уже невозможно.
Это же Нью-Йорк, это Владимир Рославович.
Национальная гордость.
Да, 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 да. Почти как в фильме, помните, о чем говорят мужчины. Тоже был пример с картиной. И потом, когда они пришли в какой-то музей, что считаете, в общем, искусством? Унитаз вот это вот? Или правда, что вот вы только что рассказывали нам? Мой коллега Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 20 февраля.
Исторический календарь.